Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня Слово Божье из Ветхого Завета. Поэтому обратимся к книге Бытия и прочитаем из книги Бытия в главе 43, стих 14. «Бог же всемогущий да даст вам найти милость, то есть милосердие, у человека того, у Иосифа, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, Симеона и Вениамина». Возьмем этот стих за наш главный текст. Иосиф, которого братья не узнали, потребовал привести к нему Вениамина, своего брата, а в заложника он оставил Симеона. Цель нашей сегодняшней темы заключается в том, чтобы немного рассмотреть слово «милосердие». Прочитав это слово, вы сразу же скажете себе в ваших сердцах: «Разве мы не знаем, что такое милосердие?» Пожалуй, как я думаю, это слово «милосердие», которое мы находим в нашем главном тексте, встречается здесь первый раз в Святом Писании. В еврейском оригинальном тексте слово «милосердие» стоит во множественном числе, а это имеет особое значение. Там написано «рахамин», что означает «утроба матери». Чтобы это хорошо обдумать, требуется время, ибо тогда откроются нам двери, двери в Слове Божьем. Патриарх Иаков превозмог себя в нашем главном тексте и принес жертву. Какую жертву? Он принес большую жертву своего сына Вениамина, единственно оставшийся от Рахили, который был еще с ним. Ведь Иосифа уже давно с ним не было. Но Иаков доверил Вениамина оставшимся сыновьям, чтобы по требованию Иосифа привести его в Египет. Для Иакова это была очень большая жертва. Я не знаю, сделал бы я это. Думаю, что, скорее всего, не сделал бы это. Насколько я себя знаю, то сказал бы: «Идите скорее в Египет и верните оттуда Симеона». Но так как голод был очень сильным, то для сохранения жизни сыновья Иакова вынуждены были покупать в Египте хлеб. Жестокий и одновременно любящий хранитель людей Иосиф в книге Бытия 45 стих 5 прообраз на нашего Господа Иисуса забрал у его братьев Симеона и оставил его заложником у себя. Читаю этот стих. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Для следующей закупки зерна Иаков говорит: «Бог же всемогущий да даст вам найти милость, найти милосердие у человека того, у Иосифа». Иаков, этот патриарх Израиль, ссылается на милосердие этого сурового, черствого мужчины в Египте, который является его сыном Иосифом. Дорогие братья и сестры, вот это образ жизни или водительство жизни. Все мы, которые сознательно передали свою жизнь Иисусу Христу, будем удивлены, будем поражены, когда будем в небесной славе и познаем, какие взаимосвязи происходили здесь на земле, чтобы дело избавления и спасения через нашего Бога в отношении каждой отдельной души совершить, и какие взаимосвязи были с этим связаны. Теперь у всех вас должен возникнуть вопрос. Все же, что такое милосердие? Это мы должны совершенно точно знать. автор немецкого словаря, то есть лексикона, Дуден, говорит, это есть воплощение с бедным сердцем. Я думаю, что вы это понимаете. Это является милосердием. Другими словами, это можно так выразить. Бог желает сердце этого жесткого мужчины спустить, чтобы оно снизошло к сердцам сыновей Иакова и объединить его сердце с их сердцами. Это есть упомянутое в Слове Божьем милосердие, с которым мы имеем дело. Среди верующих часто господствует сегодня такое понимание, а точнее сказать, ставят милосердие и благодать как равное понятие. Но это является заблуждением, поскольку Слово Божье оба эти понятия разделяет, то и мы при обращении со Словом Господа Иисуса должны себе присвоить острый и точный образ выражения, как мы это находим в Святом Писании. А теперь мы приходим с вами к двум памятным изречениям для запоминания правила. Желательно, чтобы эти два изречения вы хорошо запомнили. Заметим себе, милосердие является снисхождением Бога. Оно может, но оно не должно содержать в себе прощение. Может, но не должно содержать в себе прощение. В принципе, Бог милосерд по отношению ко всем людям и по отношению к погибшим людям. Благодать является тоже снисхождением Бога, но она всегда связана с прощением. Теперь в русском языке появляется одна проблема. Если мы говорим о милосердии, то можем сказать, что Бог милосерд. В отношении благодати мы этого не можем сказать. Мы не можем сказать, что Бог благодатный, если от Него исходит благодать. Поэтому просто скажем, что Бог является прощающим, но не принципиально. В этом мы видим разницу между милосердием и благодатью. Хотя как милосердие, так и благодать происходят из любви Бога. Там находятся исходные пункты обоих понятий. Но чтобы Божию благодать сделать действенной, то сначала должна быть жертва благодати. Этими жертвами никогда не были жертвы животных, ибо через жертвы животных никогда не было благодати. Поэтому закон и Ветхий Завет, и благодать и Новый Завет противостоят друг другу. И это немаловажно. Так что мы во время Нового Завета читаем в послании Павла Галатам глава 3, как апостол Павел говорит о проклятии закона, потому что в законе не было благодати. Послание Галатам глава 3 стих 10. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. Только по благодати мы вообще могли спастись для жизни вечной. Все остальное было и есть для нас бесполезным. В Эльберфельдерской симфонии мы находим совсем мало мест писания о благодати в Ветхом Завете. Но очень много мест о благодати мы находим в Новом Завете. В принципе, Бог милосерд по отношению ко всем людям, а по отношению к своим, к детям Божьим, Он проявляет благодать. Мы сейчас это обоснуем. Бог является хранителем всех людей, дает им возможность жить. Это есть милосердие. особенно по отношению к верующим. Но это милосердие выражает благодать, потому что через благодать мы имеем жизнь вечную, но не погибшие люди. Каждый человек должен это уметь различать и познать. Если бы милосердие и благодать были бы равносильны, были бы идентичны, то и авторы посланий в Новом Завете не приводили бы их раздельными. К примеру, в первом послании Тимофею в главе 1 стих 2 читаем: «Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса Господа нашего». Во втором послании Тимофею, в главе 1, стих 2, «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога, Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». В послании евреям, в главе 4, стих 16, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». А также во втором послании Иоанна, в главе 3, «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Как вы здесь наглядно видите, авторы этих посланий в Новом Завете разделяли эти два понятия «милосердие» и «благодать». Они точно от Господа Иисуса знали, что эти два понятия не идентичны, не означают одно и то же. Однако заглянем теперь в Ветхий Завет, чтобы посредством Ветхого Завета получить указание, получить объяснение о милосердии там, где говорится о милосердии и благодати. При этом я мысленно обратился ко второй книге Царств, глава 24, стих 14. Там мы читаем о том, что Давид, вопреки указаниям Господа, сделал исчисление воинов Израиля и Иудеи. Читаю этот текст. «И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Пророк Гад приходит к Давиду, который нарушил указание Бога, и предлагает ему три варианта, три возможности Божьей праведности. Заключительный пример заключается в том, что Давид говорит пророку: «Только бы в руки человеческие не впасть мне». А именно потому, что он познал и говорит: «Ибо велико у Бога милосердие», Давид не говорит «благодать». Здесь явно выражено снисхождение Бога к бедному сердцу. Однако оба понятия, эти оба качества, милосердие и благодать, касаются великого Бога, о котором говорится во второй книге Царств, глава 24, стих 14, но не на обстоятельства тогдашних верующих. В сегодняшней проповеди мы сделаем небольшую работу над Библией, чтобы получить свет в отношении взаимосвязи в Святом Писании. Поэтому обратимся теперь к книге «Исход» и в главе 33 прочитаем стих 18. «Моисей сказал Богу: покажи мне славу твою». Дорогие братья и сестры, прошу вас теперь хорошо впитайте это предложение в себя. «Покажи мне славу твою». Моисей хотел увидеть Божью славу, поэтому он это говорит Богу. Напоминаю вам в этом месте еще о том, что Святое Писание в некоторых местах уравнивает славу Бога и лицо Бога. Поэтому Бог отвечает Моисею и говорит в Исходе 33:20. «И потом сказал он, то есть Бог, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И содержание этого предложения мы заметим себе. А между тем Бог говорит в стихе 19. «И сказал Господь, я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою». И добавляет потом, «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Сначала Бог указывает Моисею на то, чтобы он в Иегове видел благодать и милосердие, и не так, как Моисей хотел видеть лицо и славу Бога. Новый Завет учит нас, что мы будем его ограниченно видеть, и лишь тогда, когда будем ему равны. Здесь Моисей не был равен Богу, он был в плоти. Это может произойти только тогда, когда мы будем в теле славы, которое мы сейчас еще не имеем. Но со 100% гарантией мы все дети Божии получим это тело славы при восхищении Церкви Иисуса. В плоти никто из людей не может видеть Бога, потому что плоть связана с грехом. Поэтому читаем в первом послании к Коринфянам в главе 15, стих 50. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетления». Отсюда следует, что при восхищении Церкви воскресших из мертвых во Христе и оставшихся в живых, Господь Иисус восхитит на небеса в теле славы, в теле, равное Ему. Об этом читаем в первом послании Фессалоникийцам в главе 4, стихи 15 по 17. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим, то есть не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в теле славы, на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Следовательно, когда мы будем у Господа Иисуса в Его славе, то на основании первого послания Коринфянам 15 стих 50 мы можем там только в теле славы быть. Это значит, что перед вознесением Господь Иисус избавит нас от нашей грешной плоти и даст нам тело славы. В книге Исход 33:22 Бог говорит: «Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду». Здесь Бог говорит о расселине скалы. Беседа между Богом и Моисеем продолжается. Здесь мы видим, что Святой Дух символично указывает через эту скалу на Христа. Это подобно тому, как Святой Дух говорит остатку в 144 тысячи душ у пророка Исаии в главе 2 стих 10. «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его». В следующем стихе 11 Святой Дух говорит о конце 70-й седьмины. «Ибо тогда наступит день Иеговы, но Бог все дальше говорит Моисею в Исходе 34 стих 1. «И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним. И я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И что это теперь значит? Похоже, что Бог уклоняется от темы. Возможно, мы думаем, что Бог имел с Моисеем проблемы. Совершенно никаких проблем Бог не имел. Тогда почему Бог переводит разговор на эти каменные скрижали? В центре этого очень важного вопроса Бог вдруг меняет тему и говорит: «Вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним». Мы с вами знаем, что первые скрижали символично указывали на первый завет, который израильтяне нарушили, как и эти первые каменные скрижали. Поэтому мы затем читаем о вторых каменных скрижалях, которые символично указывают на новый завет, о котором мы читаем у пророка Иеремии в главе 31, стих 31. Из этого сообщения мы должны одновременно познать, что желание Моисея увидеть Божью славу или Божье лицо связано с Новым Заветом и с этими вторыми каменными скрижалями. Снисхождение Иеговы в облаке, согласно книге Исход 34, стих 5, означает, символично указывает на пришествие Божьего Сына. Исход 34, стих 5. «И сошел Господь в облаке и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Иеговы». А в следующем стихе 6 Иегова провозгласил имя Бога, при том, что Иегова прошел мимо Моисея. Это значит, что второй грядущий завет Бога пройдет мимо закона Моисея, мимо первого завета. Первый завет не имеет в своем содержании намерения увидеть Божью славу и Божье лицо, поэтому проходит мимо Моисея. В этих сообщениях имеются еще полезные наставления, но мы должны дальше продолжить нашу тему. Провозглашение имени Иеговы в стихе 6 гласит: «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Иегова, Иегова, Бог милосердный, и можем сказать, полный благодати, благоугодный». Откровение Божьей любви по отношению к людям во время Ветхого и Первого Завета мы видим в милосердии, а во время Нового и Второго Завета мы имеем откровение нашего Господа Иисуса в благодати. Из всего вышесказанного мы видим, что первостепенное применение милосердия мы находим в Ветхом Завете, потому что действие божественной благодати могло быть проявлено только на Голгофском кресте. И сегодня еще во время благодати милосердие действует как по отношению к детям Божьим, так и по отношению к другим, так как оно, как и благодать, исходит из первоначального источника, из Божьей любви, согласно посланию Ефесянам, глава 2, стихи 4 и 5. Бог, богатый милостью или милосердием, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. В то время, как мы спасены по благодати, то через милосердие мы оживотворены со Христом. Так говорит Петр в первом послании, глава 1, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, по милосердию, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.